Братья, хочу представить вам нашего гостя, основного спикера, основного проповедника на нашей конференции. Хотя для многих он не нуждается в представлении. Доктор Алекс Монтой уже бывал в России, уже бывал у нас в Самаре. Да и книгу его «Пламенная проповедь» наверняка большинство из вас уже читали, поэтому вы прекрасно знакомы с его служением. Хочу лишь сказать, что он долгое время, многие годы был профессором пасторского служения в семинарии «Мастерс». Много времени посвятил именно этому служению. Да и сейчас он действительно является пастырем в церкви, которую посещают около 800 человек. Для нас это действительно благословение, иметь такого опытного человека, который может возвещать нам Божье Слово. Еще один примечательный факт о его стаже. В этом году исполняется 45 лет со дня его свадьбы, совместной жизни. Так что этот человек действительно достоин нашего внимания. Дай Бог нам внимательного сердца и брату пламенной проповеди сегодня, пожалуйста.
Greetings, my brothers and my sisters. It is a real pleasure and joy to be with you today. And to know that the Lord today has brought you. And I want to thank the Lord for giving us an opportunity to share with you one more time.
Я очень благодарен Господу за возможностью вновь общаться с вами.
It was a pleasure upon my time that I was here last time.
Я с большой радостью вспоминаю свой последний приезд к вам. Я хотел бы поблагодарить пастора Виктора Семеновича за то, что он позволил мне здесь быть. Мы сейчас несколько иначе делаем все это. Обычно переводчик рядом со мной стоит, но где-то здесь переводчик скрывается, который меня переводит. Я всегда я боюсь говорить через переводчика, потому что он может сказать что-нибудь от себя, совсем не то, что я говорю, и мы будем надеяться на Господа, что переводчик будет честно все переводить. Я хотел бы поприветствовать всех братьев, которые принимают участие в этой особой учебной программе. Я хотел бы поприветствовать всех вас, которые заканчивают эту программу, особенно тех, кто женаты. Потому что для вашей жены это было большим испытанием, конечно, когда вы здесь учились. Я хотел бы поблагодарить также всех наставников, потому что они несут самую большую ответственность. Я хотел бы передать вам привет от нашей церкви из Калифорнии. Наши братья и сестры всегда молятся о братьях и сестрах в России, а мы очень любим
русских людей.
И почти каждое воскресенье мы молимся о каком-либо миссионере, который трудится в России, и наша церковь передает привет, особенно моя жена передает привет вам. Она бы очень хотела быть вместе со мной, но, к сожалению, это было невозможно. Мы благодарим вас за возможность побывать здесь. Я всегда почитаю для себя большой честью, когда могу принимать участие в пасторской конференции. Я очень люблю служение Господу, люблю проповедовать Слово Божье. И я всегда очень хотел проповедовать Евангелие Иисуса Христа. И мне очень хотелось бы стать благословением для всех вас. И я надеюсь, что вы сможете получить ободрение от этой конференции. Я надеюсь, что эта конференция принесет вашим сердцам глоток свежего воздуха и послужит ободрением вам в вашем служении. Я хотел бы попросить вас, чтобы вы открыли первое послание Коринфянам, 9 главу. Кому-то из вас придется перелистнуть странички на вашем iPad'е. Откройте 1 Коринфянам, и давайте встанем и выслушаем чтение Слова Божьего.
I'm reading from chapter 9 of 1 Corinthians.
1 Коринфянам 9 глава.
Verses 24 through 27.
Стихи с 24 по 27. Апостол Павел пишет: «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Да благословит Господь нас размышлять над Его Словом. Присаживайтесь, пожалуйста. Тема нашей конференции — как верно служить Господу в падшем мире. Мы говорим о том, как бежать этот забег, чтобы получить приз от Господа, чтобы получить награду. Апостол Павел в этом тексте использует аналогию, метафору спортивного забега. И он часто очень использует эту метафору в Священном Писании. И в последующие три дня мы будем рассматривать эту метафору из разных текстов Писания, с разных точек зрения. Идея о том, чтобы бежать забег, очень важная идея. Она относится к жизни. Жизнь подобна забегу. Вы начинаете свою жизнь, может быть, это короткая жизнь или длинная жизнь, но это ваша жизнь. Также эта метафора может использоваться применительно к какой-либо программе. Вы начинаете учиться, вы готовитесь, например, к какой-то карьере или к какой-либо работе. И это тоже называется забегом. Когда Господь призывает вас к служению, призывает вас быть пастором, Он тоже уподабливает ваше служение забегу. Вы хотите бежать и довести этот забег до конца и получить награду. И в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит о том, как бежать этот забег. Иногда это может быть забег, подобный марафону. Это может быть очень долгий забег. Иногда это короткий забег, сотни метров. Он очень быстрый и быстро заканчивается. Однако наше служение, наша жизнь больше похожа на марафон. Мы бежим на длинную дистанцию. Это очень длинный забег. И на этом пути нас ожидает множество препятствий. Если вы следили за новостями, за теми событиями, которые происходили в Америке, вы знаете, в Америке проходит очень известный забег, называется Бостонский марафон. Так вот, в Бостоне во время марафона террористы взорвали две бомбы. И через 4 часа после начала марафона эти бомбы взорвались. И очень многие из участников забега не смогли закончить дистанцию из-за тех препятствий, которые у них возникли. И иногда в нашей жизни и в служении тоже возникают служения. Возникают преграды, и они могут остановить нас и помешать нам бежать этот забег. Это могут быть маленькие препятствия или большие препятствия, но все эти препятствия могут повлиять на наш забег. В Коринфской церкви было очень много препятствий. И когда апостол Павел говорит о том, что они должны были бежать этот забег, он понимал, что у них очень много препятствий. Например, им мешали разделения, происходившие в их церкви. Некоторые люди следовали Павлу, другие — Петру, третьи ассоциировали себя с Аполлосом. Все это были разные группы. Мы знаем также, что в этой церкви была аморальность. Люди жили в грехе, и из-за того, что они жили в грехе, это сильно влияло на функционирование церкви. И апостол Павел писал им письма, чтобы исправить эти проблемы. Также в этой проблеме люди завидовали друг другу. Они стремились побольше заработать, корыстолюбие. Также у них были неправильные взгляды на брак. Они исказили библейское представление о браке. Также были другие препятствия, связанные с христианской свободой. Они не знали, как правильно относиться к свободе во Христе и как заботиться о более слабом брате, о немощном брате. Также им мешало неправильное отношение к поклонению Богу. Как они должны правильно поклоняться Богу? У них не только не должно быть идолов, но также должна быть правильная структура, правильный способ поклонения Богу. Все это мешало им. И также в конце концов апостол Павел говорит, что им мешала неправильная доктрина. У них было неверное представление о воскресении Христовом. Таким образом, Коринфская церковь не была совершенной. Это была церковь, в которой было очень много проблем, как и во многих из наших церквей в нашей жизни. И это будет тоже влиять на нас, на меня и на вас. Когда вы вернетесь к своим церквам, чтобы нести в них служение, проповедовать Евангелие, у вас будет очень много препятствий на вашем пути. Может быть, это будут такие же вещи, как и у коринфян. И может быть, в дополнение к этому, 21 век принесет вам множество других, новых препятствий. И в этом тексте Священного Писания апостол Павел говорит о христианской свободе. Что делать, если Евангелие Иисуса Христа освобождает вас, и вы свободны от всех тех запретов и постановлений, которые существовали в законе, в законе Моисеевом? Как же относиться к этой свободе? Как поступать со всеми теми привилегиями, которые дает нам Евангелие? В контексте данного текста Священного Писания апостол Павел говорит как раз об этом. Он говорит, что бы вы ни делали, какие бы препятствия вы ни увидели на своем пути, будь это разделение, или корыстолюбие, или неправильное отношение к богослужению, или лжеучение, понимайте и знайте, что вы находитесь на пути, вы бежите забег. И вы должны бежать так, чтобы получить награду. Если вы хотите жить ради Иисуса Христа, ради Бога, если вы хотите верно служить Господу, если вы хотите быть верным Богу пастором, то вы должны бежать этот забег так, чтобы получить приз. Бежать этот забег так, чтобы получить награду. И сегодня мне хотелось бы помочь нам понять этот текст. Апостол Павел показывает здесь, как мы с вами можем пробежать этот забег успешно, чтобы получить награду, даже несмотря на то, что нас окружает падший греховный мир. В любом месте сложно. Может быть, вы подумаете, что здесь в России тяжелее, чем в Америке. Но знаете, на самом деле везде все одинаково. Люди не меняются. Иногда язык может измениться, и, может быть, внешность выглядит иначе. Но люди внутри остаются такими же. Американцы, русские, мы точно такие же люди. У нас точно такие же проблемы. И вот в этом контексте апостол Павел говорит, «Я хочу, чтобы вы бежали этот забег так, чтобы получить награду, чтобы выиграть». Я знаю, что и сегодня, а у нас здесь присутствуют разные люди. Здесь есть молодые люди, которые готовятся служить Богу. Есть пасторы из разных городов. Здесь есть руководители церквей. Здесь присутствуют также и члены церквей, мужчины, женщины. И все мы бежим эту дистанцию. Это либо дистанция жизни, либо дистанция служения, либо дистанция работы. И мы все находимся на пути. И нам хотелось бы, чтобы мы добежали до конца и получили награду и достигли той цели, которую поставил перед нами Бог. Как же мы можем этого добиться? Апостол Павел говорит, я хочу показать вам, как вы можете это сделать. В стихах с 24 по 27 он показывает кратко, в сжатом виде, и раскрывает перед нами секрет, как дойти эту дистанцию до конца и получить награду, которую приготовил нам Бог. И помогут нам в этом четыре совета, как мы с вами можем получить награду. Мне хотелось бы, чтобы мы запомнили эти четыре совета или отметили их для себя, может быть, на листочке бумаги или где-то еще. Запишите их. Это очень простые советы. Очень простые, однако очень важные для всех времен. Если вы будете помнить об этих четырех советах, чтобы получить награду, это вам очень поможет. Во-первых, вы должны бежать к цели. Бегите к цели. Взгляните на 26 стих. Павел говорит, «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Я бегу с целью, я бегу и вижу перед собой ясную цель. Я вижу, к чему стремится мой забег. И когда я боксирую, я не просто веду бой с тенью, я не просто бью по воздуху, я бьюсь так, чтобы победить, чтобы выиграть этот боксерский матч. Мы должны бежать к цели, мы должны ясно сознавать, куда направляется наш забег. У некоторых людей нет никакой цели. Они не получают награды, потому что у них нет цели. Они не знают, куда они бегут. Они на самом деле не бегут никуда. Некто сказал, если целиться в никуда, то каждый раз будешь попадать. И это правда. Если вы целитесь в никуда, вы каждый раз будете попадать в никуда. Поэтому-то у некоторых людей и нет цели, нет мишени. Они не хотят потерпеть неудачу, но тем самым они уже потерпели неудачу, потому что они ни к чему не стремятся. Другие люди терпят неудачу, потому что они ставят перед собой неправильные цели. Они идут к неверным целям. Они идут в неправильном направлении. Поэтому нам нужно выбирать свои цели правильно. Да, имейте цель, но пусть это будет правильная цель. Также Павел говорит, что некоторые люди ставят греховные цели. Да, они стремятся к чему-то, что ясно запрещено Богом. Это неправильные цели в жизни. И даже христиане иногда могут ставить в жизни перед собой неправильную цель, неправильный ориентир, греховный ориентир. И это будет ужасной ошибкой. Апостол Павел говорит, чтобы победить, вы должны иметь ясную цель перед глазами. У вас должна быть ясная мишень. Мне хотелось бы, чтобы вы послушали личное свидетельство апостола Павла. Апостол Павел говорит, у вас должна быть ясная цель. И в служении самого апостола Павла, что было его целью? Его целью было спасение душ. Он хотел приводить людей ко Христу. Взгляните на 19 стих. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Апостол Павел ясно представлял цель. Он служил для того, чтобы приобрести людей для Христа. Его целью было спасение душ. Именно для этого он жил. О нет, он не ошибался. Он не запутался в этой цели. У него была ясная мишень, ясное направление жизни – приобретать людей для Христа, проповедовать Христа. Знаете, это главная тема Библии – искупление. Искупление. Библия говорит о кресте. Некто сказал, что есть красная нить, которая проходит по всем страницам Священного Писания, от Бытия до Откровения. Это красная нить, которая говорит о крови Иисуса Христа. Она ведет нас ко кресту. На протяжении всех страниц Писания эта книга говорит о спасении, она говорит о Спасителе, она говорит о Христе, об искуплении, о прощении, о том, как привести нас ко Христу. С точки зрения апостола Павла, именно такой была его цель, именно таким было его направление – привести людей ко Христу. Он знал и не заблуждался в отношении этого. Если читать об апостоле Павле, изучать его книги, если следить за его жизнью, то вы увидите, что апостол Павел прекрасно представлял свою цель. Он бы сказал нам, «Я здесь нахожусь, все, что я делаю для того, чтобы привести людей ко Спасителю Иисусу Христу. Я делаю все, чтобы они спаслись». Давайте посмотрим внимательно. Посмотрите внимательно на 17 стих. Он говорит, с 16 стиха начнем. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Итак, у него была цель. И это было домостроительство Евангелия. Он исполнял веренное ему служение. То есть это служение было ему верено Богом. Бог явился ему по дороге в Дамаск, там он спас апостола Павла. Он преобразил его, изменил его. Он спас его ради определенной цели. Он спас его для того, чтобы Павел проповедовал Евангелие об Иисусе Христе. Не просто всему миру, но в частности языческому миру. Он был апостолом язычников. Вы знаете, что его цель была достаточно узкой, его цель была ясной. Он стремился к определенному концу. У апостола Павла была огромная опасность. Опасность не исполнить своего предназначения. Он говорит, горе мне, если я не благовествую. Иными словами, это для меня не вариант, это невозможно. Это было назначено Богом, вверенное мне служение. И каждый из нас должен знать, какова вверенная нам цель. Вы должны знать, и я должен это знать, каждый член хора должен это знать, мы все должны знать, почему я здесь, Боже, почему, Боже, Ты поставил меня на этом месте, какова цель моей жизни. И это должна быть конкретная цель. Пусть это будет конкретная цель. Апостол Павел мог бы сказать вполне конкретно, в чем заключалось его предназначение. Он говорил, «Моя задача – нести Евангелие мира, но в частности, языческому миру». Поэтому-то он и назывался апостолом языков. Когда я был молодым человеком, Господь призвал меня проповедовать. Я посвятил свою жизнь Христу. Господь вверил мне это служение. И у меня нет никакого другого варианта. Когда мне пришло приглашение проповедовать в Самаре, для меня не было другого варианта. Я ясно понимал, что мне не нужно задумываться, ехать или не ехать. Я должен был только узнать, когда ехать. Я воспринял это как будто от Бога. Хотел ли моя плоть прилететь сюда? Хотел ли моя плоть мучиться на самолете 24 часа? Моя плоть говорила, нет, нет, останься дома в солнечной Калифорнии и просто поспи побольше, отдохни побольше. Однако нет, Бог сказал, иди, и я не мог сказать, не пойду. Поэтому я должен был сказать, да, Господи, и вот я здесь. Я здесь, потому что это цель, которую Бог дал мне. Горе мне, если я не проповедую Евангелие. Я должен ехать туда, куда посылает меня Бог. Это вверенное нам служение. Это домостроительство Евангелия. Я пастор, я призван проповедовать. И как апостол Павел, вы должны знать, какова ваша цель. Ваша цель — проповедовать, быть пастором. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели важный момент в тексте. Взгляните на 18 стих. 18 стих. Он говорит, за что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Мне хотелось бы, чтобы вы кое-что отметили для себя. Апостол Павел, у него была цель, у него было направление в жизни. Это проповедовать Евангелие миру. Более конкретно, языческому миру. Заметьте, насколько узко он сформулировал свою цель. И еще более конкретно, он говорит, проповедовать Евангелие, не беря за это ничего, иными словами, не принимая денег, не требуя ничего за свое служение. Апостол Павел настаивает на том, что он должен работать. Пожалуйста, не поймите апостола Павла неправильно. Он не говорит, что служители не должны поддерживаться церковью. Он не говорит, что пасторы не должны быть на содержании у церкви. Напротив, 9 глава 1 Коринфянам целиком и полностью, наоборот, поддерживает эту идею, что, наоборот, церковь обязана поддерживать служителя. Трудящийся достоин пропитания, не заграждая рта вала молотящего. Церковь обязана заботиться о своем пастыре, который трудится среди них. Нет, апостол Павел не запрещает этого. Однако он говорит, для себя я сам лично решил, это моя личная узкая цель, проповедовать Евангелие и ничего не брать за это. Вот моя цель. Он знал, какова была цель его жизни. Это была очень конкретная цель. Вы должны знать, какова ваша цель. И если бы я спросил вас, я часто задаю этот вопрос многим людям, какова твоя цель в жизни? Если бы у меня было время, я бы задал этот вопрос всем тем, кто закончил программу в помощь проповеднику. Какова твоя цель? Куда ты идешь сейчас? В каком направлении ты двигаешься? Ну, я возвращаюсь в свою страну, но это не цель. Я возвращаюсь в свою домашнюю церковь, но это не цель. Назовите мне что-то конкретное. Сформулируйте свою цель ясно, конкретно, что вы планируете делать, к чему Бог призвал вас. Если бы вы спросили меня, брат Монтойя, а какая ваша конкретная цель? Я бы сказал, моя конкретная цель — проповедовать Евангелие испаноговорящим людям в Южной Калифорнии, в городе, в котором я живу. Это моя цель. Видите, у меня кожа коричневая. Я испанского происхождения. И Бог призвал меня проповедовать испаноговорящим людям. Я преподаю также в семинарии «Мастерс». Но это для меня хобби. Это дополнительное увлечение. Я делаю это для того, чтобы воспитывать пасторов. Однако моя конкретная цель – это испаноговорящие люди в Южной Калифорнии. Вот моя конкретная цель, вот к чему я призван. Я должен это делать. Какова ваша цель? К чему вы призваны? Апостол Павел говорит, если вы хотите успешно пробежать этот забег, у вас должна быть цель, к которой вы бежите. вас должна быть цель. И на протяжении следующих нескольких дней я бы попросил, чтобы вы молились о том, какую цель Бог ставит перед вами, чтобы вы увидели эту цель, определили эту цель весьма и весьма конкретно, чтобы у вас не оставалось никаких сомнений, никаких вопросов в отношении того, к чему призвал вас Бог, чтобы вы в точности знали, к чему вы идете, какая у вас конкретная цель, чтобы вы знали, где ваша финишная черта. Итак, мы назвали первый секрет. Вы должны бежать к цели. Второй секрет. Бегите ради победы. Бегите к победе. Взгляните на 24 стих в нашем тексте. Павел спрашивает, не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Подчеркните эти слова для себя. Так бегите, чтобы получить награду. Призыв к служению, призыв быть верным в служении, жить для Христа, жить для Бога — это очень важная цель. И мы должны пробежать эту дистанцию так, чтобы получить награду. Апостол Павел говорит, что все, кто участвует в соревнованиях, бегут с определенной целью, чтобы победить. Вы можете бежать для здоровья. Вы можете бежать ради того, чтобы поддерживать общение с другими бегунами. Вы можете бежать просто потому, что вам это нравится. Но вы можете не бежать для того, чтобы получить награду. И многие люди так поступают. Очень многие люди, которые занимаются бегом, они просто бегают ради физических упражнений, ради общения или ради радости, но не для того, чтобы добиться результатов и победить. Но Павел говорит, нет, не так. Вы не сможете окончить этот забег хорошо, если вы относитесь к этому делу так, спустя рукава. Вы должны бежать к победе. Вы должны поставить цель, и вы должны бежать, чтобы этой цели достигнуть. И достигнуть ее хорошо, успешно, правильно. Какой смысл ставить цель, но так до нее никогда и не добежать? Вы можете поставить самые великие цели в жизни. Вы можете все их записать. Вы можете определить их для себя, но если вы не бежите к победе, если вы не прикладываете усилия, то вы никогда не достигнете этих целей. Поэтому апостол Павел говорит, когда вы бежите, вы должны бежать, чтобы получить награду, чтобы достигнуть цели, получить победу. Это значит, что у нас должна быть правильная мотивация. Мотивация – это то, что побуждает вас делать то, что вы делаете. Откройте послание к Филиппийцам, 3 главу. Апостол Павел показывает, что его мотивирует в служении. Это Божье призвание в его жизни. Что его мотивирует? Это призвание свыше. Филиппийцам 3 глава с 13 стиха. Павел говорит, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Он говорит, я простираюсь вперед. Иными словами, у меня есть цель, это высшая цель в Боге, что мотивирует меня выиграть этот забег, достичь этой цели. Это мое высшее призвание, то, к чему призвал меня Бог. И он сравнивает это с бегуном, сравнивает себя с бегуном, который подходит к финишной черте, и затем вытягивает шею и наклоняется вперед, чтобы первым пересечь финишную черту для того, чтобы получить награду, для того, чтобы одержать победу. И я бегу, и у меня есть мотивация получить награду, выиграть. Когда вы бежите, если вы хотите получить награду, если вы хотите выиграть, то нельзя оглядываться. В московском аэропорту висит такая картина. картина, изображающая Усейна Болта, великого спринтера, олимпийца. Это огромная фотография. И на этой фотографии он бежит вот таким вот образом, оглядываясь назад. Вы видели, как он бегает. Он просто сверхчеловек. Он не человек, а молния. И на этой фотографии он смотрит назад. Но вы знаете, и я знаю прекрасно, что когда вас учат, как правильно бежать дистанцию, в первую очередь говорят, что ни в коем случае нельзя оглядываться. Очень многие люди проиграли забег из-за того, что оглядывались и смотрели на других, и их в это время обгоняли с другой стороны. Апостол Павел говорит, я не оглядываюсь назад, я бегусь вперед и смотрю только вперед. Проблема у некоторых людей, которые не получают награды, это то, что у них неправильная мотивация. Они смотрят на других людей, они оглядываются назад. А что вот тот человек делает? А как вот этого сестры нет в хоре? А как вот этого брата нет в хоре? А почему вот этот вот человек не на собрании? А почему вот этот пастор не занимается своим делом? Дорогие друзья, заткнитесь. Вот что Иисус сказал Петру. Вот что Иисус сказал Петру. Помните в Евангелии от Иоанна? Когда Иисус сказал Петру, «Следуй за мной, следуй за мной, следуй за мной». Помните это? И они идут вместе, и затем они видят Иоанна. И Петр говорит Иисусу, «А как насчет него? А что он здесь делает?» Иисус сказал ему, он сказал ему подробно, «Петр, заткнись! Петр, ты иди за мною!» Почему мы не доходим до конца в нашем забеге? Потому что мы слишком много смотрим на других. А как насчет того человека? А чем занимается тот человек? А почему они не здесь? Почему они не здесь? Да не думай об этом вообще! Ты стремись к твоей цели! Ты достигни той цели, которую поставил перед тобой Бог! Не думай о других людях! Ты доведи до конца свой забег. Посмотрите, что сказано во втором послании Коринфянам, 4 главе. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Извините, 2 Тимофею, 4 глава, в первом стихе. Что мотивировало апостола Павла? Его мотивировало то, что он должен был дать отчет. Поэтому в 4 главе 1 стихе он говорит, «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых. Заклинаю тебя явлением Его и царствием Его». Тимофей, ты должен будешь дать отчет перед Богом. Я должен буду дать отчет перед Богом. Мы все должны будем дать отчет перед Богом. И вы будете отвечать за ваш забег, а я буду отвечать за свой забег. Вы будете отвечать за свое служение, я буду отвечать за мое служение. Я не сужу ваше служение. Я должен судить свое собственное служение, потому что мне придется дать отчет перед Богом. Вот правильная мотивация. И если вас мотивирует что-то другое, то вы не доведете забег до конца. Если вы всегда смотрите по сторонам, если вы всегда оглядываетесь на других людей, то вы не дойдете до конца. Вы должны устремить свой взор к цели и быть мотивируемы именно этой целью. Вы бежите, чтобы добежать до конца. Чтобы достичь победы, у вас должна быть правильная мотивация. И также, кроме того, у вас должны быть глубокие убеждения. Если вы хотите достичь победы, то у вас должны быть глубокие убеждения. Убеждения — это не просто мнение. Убеждения — это то, в чем мы глубоко уверены. Это то, что глубоко внутри нас скрыто. Это то, что составляет нашу внутреннюю моральную природу. Это то, во что мы верим. Я думаю, что все мы сейчас уже слышали об Эрике Лиделе, великом шотландце и олимпийском чемпионе начала 20 века. Он бежал, чтобы достичь победы, однако не любой ценой. Он не шел против своих убеждений. О да, он стремился к цели, он стремился к победе, но не любой ценой. У него были убеждения, и он придерживался этих убеждений, и он не хотел нарушить эти убеждения. Дорогие друзья, если вы хотите достичь победы, то вы должны бежать таким образом, чтобы не изменять своим убеждениям. Преимущество изучения Божьего Слова, преимущество того, когда мы приходим на изучение Священного Писания, изучаем Слово Божие, изучаем богословие, это то, что у нас формируются глубокие убеждения, убеждения о Боге, о том, что правильно и что неправильно, убеждения о Писании. И именно эти убеждения движут нами. И если мы хотим достичь победы, то мы не можем менять свои убеждения на каждом шагу. Мы не можем сегодня верить в одно, а завтра неожиданно в другое. Мы должны определить, во что же мы верим в отношении Божьего Слова, и мы должны бежать с этими убеждениями. Позвольте напомнить нам, что для того, чтобы правильно быть мотивируемым, иметь правильную мотивацию, это значит стремиться довести забег до конца и сделать это хорошо. Нужно победить, и победить уверенно, убедительно. Откройте первое послание к Фессалоникийцам, вторую главу. Апостол Павел говорит: «Я бегу, чтобы победить. Я не просто бегу, я бегу, чтобы победить. Я хочу достичь цели, я хочу довести этот забег до конца хорошо». Поэтому в первом послании к Фессалоникийцам, второй главе, давайте прочитаем первые 6 стихов. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруган в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы». Это лишь небольшое окно, которое проливает свет на апостола Павла и его собственные устремления. Мне хотелось бы внимательно посмотреть на его фигуру. Он победитель. Он победитель. Он бежал, чтобы победить. И вот в этом своем решении он говорит, что двигало им. Он говорит: «Я не угождаю людям, я угождаю Христу, я следую за Христом. Я не просто иду в общем стаде». В третьем стихе он говорит, что он пришел к ним, и у него не было нечистых побуждений, не было обмана. Он пришел не просто, чтобы пришел не просто следуя за кем-то. Во втором стихе, в четвертом стихе, он говорит, что мы угождаем не человеком, но Богу. Я бегу не для того, чтобы себя показать, не для того, чтобы удовлетворить любопытство людей. Я несу служение не ради своих родителей, не ради того, чтобы понравиться членам церкви, не ради того, чтобы понравиться слушателям. Я здесь не для этого, я здесь не для вас. Я здесь в первую очередь для Христа. Я в первую очередь стою здесь для того, чтобы достичь цели, которую поставил передо мной Бог. В пятом стихе он говорит: «Я не ищу удовольствия. Мне не нужны деньги, мне не нужны слова ласкательства, то есть лесть. Я не ради этого бегу. Я не бегу для того, чтобы получить какое-то удовлетворение в этой жизни. Нет, у меня есть призвание, Божье призвание. И это не ради радости, не ради удовлетворения, не ради удовольствия. Если вы скажете иногда: ну, знаете, а я просто не испытываю счастья, я не испытываю радости и удовлетворения в служении. Я не чувствую себя хорошо. Ну, знаете, мне жаль вас. Но на самом деле вы здесь не для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Вы не для того, чтобы испытывать какое-то удовольствие. Вы здесь для того, чтобы довести забег до конца. Так это или не так? Мы здесь для того, чтобы довести забег до конца. Правильно? И, кстати, там, откуда я, в Южной Калифорнии, среди испаноговорящих людей, когда я что-нибудь говорю, особенно спрашиваю, мне отвечают. Я знаю, что здесь, в России, вы очень как-то воздержанные такие люди, и вы не всегда отвечаете. Но, пожалуйста, ради меня, чтобы я чувствовал себя как дома, иногда отвечайте на мои вопросы, хорошо? Отлично. Я так чувствую себя, как в своей родной церкви. Здесь поставили воду на кафедре. А там, где я живу, там ставят острый перец на кафедре. В шестом стихе. В шестом стихе. «Не ищем славы человеческой. Я не ищу славы человеческой ни от вас, ни от других». Цель нашего служения — не получить славу себе, а победить, достичь цели. Я бегу не ради людей, не ради удовольствия, не ради славы. Мое самое глубокое убеждение, которое заставляет меня продолжать бежать — это победа. У некоторых из нас есть цель, но у нас нет убежденности, которая двигала бы нами и заставляла достигать этой цели. Нет желания, нет воли. Нет воли к победе. Вы должны хотеть победить, вы должны хотеть довести до конца этот забег. Как я раньше уже говорил, у меня есть прекрасная жена. Мы прожили вместе уже 45 лет в браке. В августе будет 45. И моя жена, она очень целеустремленная, она стремится к победе. Она, кстати, была прекрасной спортсменкой. В колледже она училась по специальности физкультуры, преподавания физкультуры. Она очень красивая женщина, очень женственная, но она была прекрасной спортсменкой. И что сохраняло наш брак на протяжении уже 40-50 лет, это то, что мы никогда не играли вместе, мы никогда не играли в теннис, мы никогда не играли в баскетбол, даже в пинг-понг. Потому что она должна всегда побеждать. Она играет, чтобы победить. И я, кстати, тоже играю, чтобы победить. Поэтому в первые годы мы начинали играть в какую-нибудь спортивную игру, и заканчивалось все тем, что мы были недовольны, и мы этот мяч уже метали из стороны в сторону, и ракетку бросали в сторону, потому что мы хотели победить. Но нет, теперь мы уже не играем, чтобы победить, мы просто перекидываем шарик с одной стороны в другую. Она победитель, она хочет достичь победы. Вот внутри должно быть такое желание, такое стремление, вы должны стремиться к победе. Можете сказать, пастор, знаете, ну, если я не приду первым к финишу, это нормально. Ну, тогда вы проиграете, а я хочу победить, я хочу добиться цели. Вы должны к этому стремиться. Это должно вас подталкивать вперед. Когда мне исполнилось 50, у меня была одна цель. Я, кстати, всю свою жизнь занимался бегом. Я бегал и на стадионе, бегал в колледже, но никогда не пробежал марафон 42 километра. Никогда не бежал марафона. И одна из целей у меня была такая, когда мне исполнится 50, пробежать марафон. И моя дочь говорит мне, папа, а давай вместе побежим. Я сказал, о, замечательная идея. Я никогда еще не бежал в своей жизни марафон. И мы побежали вместе. И очень многие люди, сотни человек бежали вместе с нами от марафона. Я помню, что мы бежим вместе. Она рядом со мной. Вы знаете, мы бежим 13-ю милю, 14-ю милю. Она говорит, папа, ты слишком медленно бежишь. А я должна бежать вперед. Я сказал, пожалуйста, не покидай меня. Она говорит, папа, ты слишком медленно бежишь. Я побегу вперед. И она рванула вперед. Она оставила своего отца. Я же ее отец. Она меня оставила позади. А я начал тогда ругаться на нее. Я сказал, да сломаешь ты ногу свою. А нет, неправда. Она должна была победить, она победитель. В душе она победитель. Это внутри нее живет. Даже ее отец не мог удержать ее позади. Дорогой друг, ты должен бежать, чтобы победить. В семинарии Мастерс есть один профессор, а его дочь – знаменитая бегунья на Олимпийских играх. Вы, возможно, слышали имя Алисон Феликс. На прошлых Олимпийских играх она взяла золотую медаль на 200-метровке. Первое место на Олимпийских играх. Если вы знаете ее, что вы знаете, что на предыдущих Олимпийских играх она заняла третье место. Бронзовую медаль, третье место. Любой бы человек сказал: «О, третье место на Олимпийских играх, замечательно!» Но не Алисон Феликс. Когда спросили, что она думает по поводу своего бега, она сказала: «Я бежала, чтобы победить». Иными словами, я не бегу для того, чтобы получить третье место, я бегу, чтобы победить. И 4 года спустя она на новых очередных Олимпийских играх выиграла. Это должно быть внутри вас. Это должно быть в сердце. У вас должна быть цель. Если вы знаете, какая ваша цель, если вы ставите перед собой эту цель, то вы должны бежать, чтобы получить награду. Эта цель движет вами. Послушайте, народ Божий, послушайте, братья и сестры. Самара сейчас нуждается во Христе. Россия нуждается во Христе. Мир нуждается во Христе. И вы – ответ на эту проблему. Но для этого вам нужно бежать, стремиться к цели. Определите, какая у вас цель, стремитесь к этой цели, бегите, чтобы получить. Бежите с целью. Бегите к победе. Бегите к цели, бегите к победе. Третий совет. Бегите дисциплинированно. Бегите дисциплинированно. Давайте вернемся к 1 Коринфянам 9 главе. В 25 стихе апостол Павел говорит: «Все подвижники воздерживаются от всего, то есть все, кто участвует в соревнованиях, те для получения венца тленного, а мы нетленного». И взгляните также на 27 стих. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим самому, не остаться недостойным». Апостол Павел говорит, и апостол Павел прекрасно знаком был со спортом, он хорошо знал дисциплину бега. Для того, чтобы выиграть забег, нужно тренироваться. Нужно тренироваться, чтобы выиграть. Так не бывает, что вы просто проснулись сегодня и решили, а почему бы не пробежать марафон, раз пробежали и выиграли. Нет, вам нужно тренироваться, тренироваться, тренироваться и тренироваться. Так не бывает, что однажды вы просто встали и сказали: «О, а я сегодня стану проповедником». Нет, вам нужно готовиться, тренироваться к тому, чтобы стать хорошим проповедником. Нужно поставить цель, и дальше нужна дисциплина, чтобы дойти до этой цели. Это означает, что вам нужно уметь себя контролировать. Умейте себя контролировать. Необходимо владеть собой. Господь очень много говорит об этом. Например, в книге Притчи, 16 главе, если вы откроете книгу Притчи, 16 главу, Господь напоминает нам о важности самоконтроля. В 32 стихе говорится: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Важно уметь владеть собой. Также в 25 главе книги Притчи, 25 глава, 28 стих. «Что город разрушенный без стен, тот человек, не владеющий духом своим». Те люди, которые бегут за бег христианской жизни, должны уметь владеть собой. Вы должны управлять своим телом, своей душой, своим сердцем. Вы должны научиться управлять собою, контролировать себя. В Америке самая большая проблема людей заключается в недостатке самоконтроля. Люди не умеют владеть собой. Это было большой опасностью во времена апостола Павла, и это по-прежнему остается опасностью. Возможно, и у вас есть такая проблема. Неумение владеть собой. Неумение себя контролировать, сдерживать свои эмоции. Человек, который написал эту притчу, Соломон, не прислушался к своему собственному совету. Помните, он потерпел неудачу, он пал из-за того, что не мог владеть собой. Женщины овладели его жизнью, женщины овладели его верой, женщины разрушили его жизнь. Он не мог владеть собой. Дальше подумайте о Самсоне, подумайте о Самсоне. Из-за того, что он не мог контролировать свою похоть, он погиб. Невозможно бежать этот забег и победить, если вы не умеете себя контролировать. Невозможно просто, и нельзя просто бежать забег с апатией. Дальше взгляните на 27 стих. Он говорит не только о самоконтроле, но и о самоотречении. В 27 стихе апостол Павел говорит, «Но я усмиряю и порабощаю тело мое». А в греческом тексте используется слово, которое обозначает себя «бить», а буквально «поставить себе синяк». Интересно, в английской Библии, в одном из переводов английских, говорится, «Но я избиваю свое тело, избиваю, избиваю». Интересно, что вот это слово в английском языке его можно произнести с разными ударениями, и получится два разных слова. Либо «избивать», либо «буфет». Одно и то же самое слово. То есть, либо «избивать» это значит бить себя. Либо набивать себя какими-нибудь сосисками. Как вы будете толковать эту Библию? Конечно же, верное истолкование – это избивать себя. Идея самоотречения – в этом стихе содержится идея самоотречения. Вам нужно отложить какие-то вещи, отказаться от чего-то. Послушайте, проповедник. Послушайте, пастор. Послушайте, ученик. Послушайте внимательно. Если вы хотите победить, если вы хотите довести до конца этот забег, вы должны бежать дисциплинированно. Это значит, что вам нужно практиковать самоконтроль. Это значит, что вы начинаете жизнь самоотречения. Вы отрицаете какие-то вещи, отказывайтесь от каких-то вещей. Просто прочитайте этот текст, посмотрите. Апостол Павел говорит, Коринфяне, вы должны уметь отказываться от пищи. Вам нельзя уже есть просто все, что захочется. Вы не можете есть пищу, которая пожертвована идолам. Вы не можете говорить, ну, у меня же христианская свобода. Ну да, христианская свобода, но если ты хочешь победить, то тебе нужно говорить нет даже своей свободе, даже тем вещам, которые ты имеешь право делать, но которые не очень полезны. Он говорит, даже можно получать зарплату за проповедь, но вы можете и от этого отказаться. Вы можете избрать не идти таким путем и проповедовать просто бесплатно. Иными словами, есть определенные вещи, которые вы можете делать, что разрушает церкви в Америке, и если не быть осторожными, то это разрушит церкви и здесь. Это то, что церкви стараются идти слишком близко к миру, как можно ближе к миру, оставаясь христианами. Они говорят, ну, Библия не запрещает это, Библия не против этого, это можно делать. Ну, да, конечно, можно это делать, Библия не запрещает, но для того, чтобы достичь цели, вам нужно отложить какие-то вещи, отказаться от них. Нужно практиковаться в самоотречении. Это требуется. Нужно отказываться от каких-то вещей. Иными словами, иначе вы никогда не победите, иначе вы никогда не достигнете победы. Послушайте, народ Божий. Послушайте, вы должны практиковать самоотречение. Есть некоторые вещи, которые вы никогда не будете делать. И если вы хотите победить, вы должны практиковать самоконтроль. Когда вы начнете себя контролировать, отказываться от чего-то, страдать и не позволять себе то, чем наслаждаются другие люди, не делать того, что другие люди делают. Тот, кто стремится к победе, не жалуется. Он не плачет, не хнычет. Он не жалеет себя. Он не плачет из-за того, что он вынужден страдать или от чего-то отказываться, потому что он понимает, что есть определенная цена. Он должен заплатить эту цену за победу. Мне хотелось бы призвать нас с вами. Иногда вы услышите, некоторые пасторы и проповедники всегда плачутся о том, какие трудности они испытывают в жизни. Они хнычут по поводу одного, хнычут по поводу другого. Но послушайте, пастор, проповедник, я, конечно, сопереживаю вам, я понимаю, что мы все страдаем, но позвольте ободрить вас. Вы избрали этот путь. Вы избрали этот путь. Бог призвал меня к служению, и я избрал этот путь. Я не имею права жаловаться. Я не имею права жалеть себя. Я даже не имею права гордиться ничем. Бог призвал меня к этому забегу. Я должен пробежать этот забег, и если я должен заплатить цену за победу, то я заплачу ее. Некоторым из нас нужно этому научиться, потому что мы проводим все наше время, жалуясь и жалея себя. И я бы тогда сказал вам, лучше тогда не начинайте этот забег. Не занимайтесь служением, просто сойдите на обочину, потому что вы уже знаете, что это потребует от вас. Вы знаете, чего это будет вам стоить. Так ли это? Не так. Если вы пойдете этим путем, если вы знаете, что это будет вам стоить, то давайте действительно пробежим этот забег. Несколько лет назад вышел фильм, который назывался «Спасти рядового Райана». Он был посвящен Второй мировой войне, очень трогательный фильм. Операция в Нормандии. Очень интересно, что некоторые люди, которые участвовали в этой битве, они пришли на премьеру фильма, и они не могли досмотреть фильм до конца. Я не знал, что в нашей церкви было несколько человек, которые были на этом пляже, на который высаживались американские войска. Они были частью этой операции. Они выжили эту войну, но они никогда о ней не говорили. Вы никогда даже не узнали бы, что они, оказывается, воевали. Они сидят в церкви с Библией, они любят Христа, любят Господа, смиренные люди. И никогда я не слышал, что они находились на этом пляже и участвовали в этой операции. Они делали то, что должны были сделать. Они выполнили свою работу, довели ее до конца и продолжили жить своей жизнью. Дорогой друг, Бог призвал нас бежать. И позволь ободрить тебя. Давай будем дисциплинировать себя. Давайте отложим какие-то вещи, которыми мы занимаемся, но которые не столь важны. Давайте серьезно относиться к нашему забегу. Бегите этот забег. И, наконец, последний совет. Четвертый совет. Если вы хотите победить, давайте повторим, о чем мы уже говорили. Прежде всего, вам нужно что? Вам нужна цель. А во-вторых, что нужно? Нужно бежать к победе. В-третьих, что нужно? Бежать дисциплинированно, практиковать самоконтроль. Четвертое. Бегите ради Божьей славы. Бегите ради Божьей славы. Это самая главная правильная мотивация. Бегите ради Божьей славы.
В
27 стихе апостол Павел заканчивает эту главу такими словами. «Я усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным, дисквалифицированным». Он говорит, «Я бегу к вечному венцу. Я хочу пробежать этот забег так, чтобы доставить славу Богу. Я хочу хорошо завершить этот забег». В каком-то смысле он боится стыда. Он не хочет быть таким человеком, который сдается. «Я не хочу быть таким человеком, который сходит с дистанции. Я хочу закончить этот забег, закончить его хорошо». Во втором послании к Тимофею апостол Павел заканчивает это послание, рассказывая свое свидетельство. Он говорит, мы все начинаем этот забег хорошо. Я бежал. Рядом со мной был Димас. Рядом со мной был Иоанн Марк. И мы бежали вместе. Однако по пути Иоанн Марк упал и перестал бежать. Затем Димас сошел с дистанции и пошел в другом направлении, в этот мир. Я продолжал бежать, я продолжал бежать. И вдруг через какое-то время Иоанн Марк вернулся на дорожку и побежал за мной, а Димас ушел. Димас оставил этот забег. Он бросился в этот мир. Я не хочу быть таким человеком. Я хочу остаться на этом пути, довести до конца этот забег. Я хочу закончить его хорошо, до самого конца его довести. Апостол Павел говорит о стыде. Возможно, и вы сегодня присутствуете на этой конференции, и вы когда-то в прошлом оставили этот забег. Вернитесь. Вернитесь на дистанцию. Просто встаньте и продолжите бежать. Даже если вы падаете, вставайте и бегите. Не так ли? Если вы спотыкаетесь и падаете, то что вам нужно сделать? Встать и продолжать. Не нужно нести вот эту вот утрату. Апостол Павел говорит, я не хочу подвести других людей. Я не хочу испытывать стыд от личной утраты, я не хочу испытывать стыд от того, что я подвожу других людей. Люди вокруг вас смотрят за вами. Мой отец долгое время не обращался ко Христу. Когда я обратился ко Христу, мой отец сказал, «Сынок, ты сошел с ума». Когда я сказал, «Отец, я хочу стать служителем», он сказал, «Сынок, ты сошел с ума. Моя мама пришла ко Христу, мои сестры пришли ко Христу, а он не хотел обращаться к Господу». Он не хотел обращаться к Господу. В Америке есть известный проповедник Билли Грэм. Вы знаете Билли Грэма? Для некоторых людей это самый великий проповедник из всех людей. Но для меня пастор Берг, самый великий проповедник, который когда-либо жил. Мой город, в котором я вырос, это Калексико. Это небольшой городок в центре пустоты. Там всего 10 тысяч человек живет в этом городе. Он находится в горячей пустыне, примерно в 5 километрах от ада. Там очень жарко, очень жарко. И в баптистской церкви в Америке, когда вы состаритесь и когда вы уже не можете проповедовать, они вас посылают в Калексико. Вот туда и направился пастор Берг. И для меня пастор Берг – это самый великий проповедник, который когда-либо жил. Потому что мой отец был самой большой рыбой. Мы не могли его направить в сети. А пастор Берг приезжал к нему каждый день, садился рядом с ним, они пили кофе и разговаривали. Они были одного возраста, пили кофе и разговаривали, И он заставил моего отца прогласить крючок Евангелия, и он начал потихонечку подтягивать барабан удочки. Он однажды обратился ко Христу. Для меня он лучше, чем Билли Грэм. В 10 раз лучше, чем Джон МакАртур. Потому что он поймал самую большую рыбу моего отца. Мой отец стал членом церкви, принял крещение. И он любит Христа и любит церковь. И он любит этого пастора. Мы направили туда пастора, молодого человека. И затем однажды этот пастор перестал нести служение, оставил служение, оставил церковь, ушел. Мой отец плакал, как маленький ребенок. Он плакал и плакал и плакал, как маленький ребенок. Дорогие друзья, я жил с отцом 18 лет. Я практически никогда не видел слезы в его глазах. Он никогда не плакал. Но в тот день он плакал, когда его пастор оставил церковь. Он плакал. Дорогой друг, не будь таким человеком. Не подводи других людей. Не заставляй плакать свою церковь. Это может быть 5 человек, или 15, или 25, или 200, или 2000. Неважно, не подводи своих людей. В твоей церкви тоже есть такой же человек, как мой отец, который зависит от тебя, который смотрит на тебя и любит тебя, и который нуждается в тебе. Ты должен завершить забег ради них. И затем здесь говорится, апостол Павел говорит, я не хочу постыдить Христа, не закончив свой забег. Нет, я бегу ради славы Христа. Может быть, вы замечали, что у олимпийских бегунов всегда есть спонсоры? Nike, Adidas, да? У них у всех есть спонсоры. Здесь есть какие-нибудь проповедники? Поднимите руку, пожалуйста, если вы проповедник. Если вы не стыдитесь того, что вы проповедник, поднимите руку. Посмотрите на свои ботинки. Посмотрите на свои кроссовки. Какое имя там написано? Какое название? Adidas у кого-нибудь есть? Nike у кого-нибудь есть? Знаете, что там написано на ваших кроссовках? Там написано «теос». «Теос». Что значит «теос»? Скажите мне. Бог. Это значит Бог. Вы бежите ради славы Бога. Бог ваш спонсор. Не смейте подводить его. Вы должны обязательно довести до конца этот забег. Когда вы вступили на беговую дорожку, вы должны обязательно довести до конца свой забег. Бог ваш спонсор, и вы должны обязательно пересечь финишную черту. Бог ваш спонсор, его имя написано на ваших кроссовках. Люди смотрят на вас, люди наблюдают за вами. Они смотрят на вас, вы должны бежать ради славы Божьей. На одних Олимпийских играх был один бегун из одной африканской страны. Это был большой забег. И он прибежал самым последним. Он был настолько последним, что уже никого не осталось на дорожке. Вот как сильно он отстал от всех. Люди, которые измеряют время, они ждут его, и вот, наконец, он добежал до конца. И он пересек финишную черту. И кто-то спросил его, вы прибежали последним, сильно последним, с большим отрывом. Почему вы просто не сошли с дистанции? И он сказал, моя страна послала меня, чтобы я добежал до конца этот забег, а не просто, чтобы начал его. Моя страна послала меня закончить забег, а не только начать его. Дорогие друзья, Бог призвал вас довести до конца этот забег, не просто поучаствовать в нем. Давайте добежим до конца. Давайте добежим до конца. Аминь. Давайте добежим до конца. Ради славы Божьей. Да благословит Господь вас. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас на служение, потому что все мы несем служение, будучи пасторами или какими-то иными служителями, и у нас у всех есть цель, Ты дал нам цель в жизни. Дорогой Господь, помоги нам ясно осознавать эту цель, и затем даруй нам мотивацию и желание довести забег до конца. И пусть вся слава и хвала и честь принадлежит Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Господь.